Я вижу, что, к сожалению, та порочная практика, которая была применена против гражданских активистов в Химкинском лесу, она, к сожалению, никуда не делась, она живет и здравствует. Мы видим применение этой практики сейчас в Раменках. Мы это видели, наблюдали против защитников Торфянки. Мы это наблюдали, когда было противостояние у защитников Парка Дружбы, где точно такая же вот застройка, как в Раменках. Ну, каждый раз какие-то разные застройки, да, под какими-то разными соусами это подается. Но, собственно говоря, каждый раз власть российская реализует одно и то же самое право сильного. Причем совершенно бессовестно используются ЧОПы, их деятельность прикрывается сотрудниками полиции, ЧОПы ведут себя преступным образом, они позволяют себе избивать жителей, избивать так, что люди попадают в больницу потом. И, собственно говоря, вот то, что сейчас происходит в Раменках, абсолютно возмутительная история, которая 5 лет подряд мы это наблюдаем, вот как у нас были лагеря в 2010 году, да, сейчас уже 2016, даже уже 6-й год пошел. Абсолютно одна и та же тактика. Преступные избиения людей, причем эти избиения, они могут происходить прямо под камеру ведущих СМИ даже российских. Доказательств полно. Но вы попробуйте привлечь их к ответственности. А вот такие герои, которые по-настоящему любят свою родину, настоящие патриоты, как Жень Соседов, такие люди, они оказываются, собственно говоря, у этой власти в настоящих врагах. Я за Евгения сейчас, честно говоря, очень переживаю, потому что я думаю, что спасение, оно в многочисленности. Потому что, вы знаете, нам надо просто еще немножко потерпеть. Вот этот кризис, он на самом деле довольно сильно уже бьет по застройщикам в том числе. Конечно, это и людям, конечно, безумно тяжело жить в этом кризисе. Но, вы знаете, придет час, и у них просто не будет денег на то, чтобы заплатить ЧОПу. То есть каждый день вот это простое их техники, это деньги, которые они теряют. Вот почему они бесятся, вот почему они нанимают этот ЧОП. Но вот 6 лет назад у них было больше денег. Они могли еще нацистов, этих неонацистов против нас нанять, плюс к ЧОПу, да, которые тоже участвовали в избиении жителей. У них было больше возможностей. Сейчас у них уже возможностей не так много. Это здорово. Поэтому у меня такой призыв. Те, кто может поддержать жителей Раменки, потому что так, именно там сейчас самая горячая точка, именно там сейчас самая такая борьба за права человека, вообще за права людей на нормальную, благоприятную среду. Это 42-я статья Конституции. Я считаю, что спасение в том, чтобы приезжать туда, помогать, и это будет спасение для Жени. Угу. Понятно, что Мортон сейчас будет всячески давить, понятно, что ни на какие их условия соглашаться нельзя, и понятно, что Мортон — это самый такой настоящий мерзкий враг, который очень здорово слился с властью, и все их гадкие дела власть...
Как вам кажется, как можно охарактеризовать градостроительную политику московских и подмосковных властей вот последних лет? Вот в чем смысл этой градостроительной политики сегодня?
Вы знаете, она бесчеловечная и безумная. Я прекрасно понимаю, каково живется людям, которые вот вынуждены терпеть эту градостроительную политику, когда идет застройка окно в окно, когда количество людей на квадратный метр становится просто, я не знаю, с чем это можно сравнить, там, с Шанхаем, с Бангкоком, с какими еще местами. Потому что, понимаете, эти люди, они же уничтожают, ну, не просто какие-то зеленые зоны, где происходит застройка, не просто там парки, скверы, да, место, где можно восстанавливать свое здоровье, там, последние зеленые места, где можно хоть чуть-чуть передохнуть от вот этого города Москвы и почти слившегося с ним Подмосковья. Они, самое главное, уничтожают нормальный образ жизни. Потому что что такое застройка? Это значит, что у вас очереди везде, в любое социальное учреждение, поликлиника, больница, собес, неважно, вы всегда будете в очередях. Это значит, что вы будете по 40 минут, как у нас в Химках, да, выезжать с парковки своего собственного дома, потому что никто не предусмотрел нормальную человеческую парковку. Это значит, что не будет нормальных дорог, потому что хотя эти дороги и строят, но они настолько непродуманные, они настолько забитые, бесплатные, а платные они так дороги, как вот эта новая трасса Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, что вы просто по ним не поедете по платным, а по бесплатных вы будете толкаться черт знает сколько времени. Это значит, что у вас ребенок трудом пойдет в школу в какую-нибудь третью смену, и в классе будет по 30 человек. Вот эта застройка, это на самом деле, понимаете, как сельди в бочке. Людей наталкивают в одно место, при этом то, что регионы России, они совершенно обескравливаются, потому что там, получается, жизни нет. У вас две альтернативы. Или вы живете в такой какой-то человеческом человейнике, да, вот, в каких-то очень, очень некомфортных для вас условиях. Постоянно стоите в очередях, постоянно толкотня, постоянно, естественно, нервозность. Или вы живете просто в каменном веке, уже не в Москве, не в Московской области, если вы это обалдели от этого человейника. Поэтому эта застройка, это просто, на мой взгляд, это просто совершенно убийственно. Потому что в России, понимаете, не остается мест, где можно просто нормально по-человечески жить. Да. У вас была и нормальная инфраструктура, да, с одной стороны, и нормальная, более-менее хотя бы, экология, и чтобы просто с ума не сходили от вот этого всего. У меня сейчас, вы знаете, сравнение. Я живу в маленькой и довольно небогатой стране, Эстонии. Таллин по количеству денег с Москвой вообще сравнивать нельзя. При этом почему-то здесь власти, они не занимаются такой застройкой. Как так получается, что они этого не делают? И людям дается право на то, чтобы они могли сами определять лицо города. То есть вот эти все красивые домики симпатичные, которые вы видите в Таллине, очень часто это сделано на деньги самих жителей, которые живут в этих домиках. И эти люди, конечно, никогда в жизни не дадут разрушить свой любимый дом или свой любимый скверик перед домом и построить какую-нибудь жуткую многоэтажку. И, честно говоря, вот жить в таком городе, в котором может быть там, ну, в 100 раз меньше денег, чем в Москве, но при этом больше самоорганизации, намного приятнее. И природа лучше, и очередей нету ни в больнице, ни в школе, нигде. И, кстати говоря, моих детей тут же в школу приняли с преподаванием на русском языке. Огромная разница между скромным, ну, по сравнению с Москвой, совсем небогатым городком и, вроде бы, богатейшим городом с колоссальным количеством денег, вот это, конечно, совершенно непонятно. Почему вот в этом прекрасном городе Москве и в Подмосковье, где жизнь могла бы быть очень счастливая, почему власти так упорно не хотят человеческого счастья людям?
После того, как вы начали выступать против вырубки Химкинского леса, чего только с вами не было. Вас тоже и избивали, и угрожали, и шантажировали детьми, грозились там отобрать детей. Вот вы покинули Россию. Вы чувствуете сейчас себя вот как? Победителем, проигравшим?
Вы знаете, у меня сейчас ощущение, наконец-то, что я могу спокойно заниматься своим любимым делом. Сейчас у меня есть портал. Это, по сути, экологическая СМИ, активатика.орг. Я приглашаю писать о своих экологических и социальных проблемах. Я сейчас занимаюсь тем, что мы вместе с нашей командой, тут много у нас людей, они в разных точках находятся, не только в Эстонии, но и в России, естественно. Мы активно работаем, и мы распространяем эту информацию в сети интернет. Я считаю, что гласность меня в свое время это просто спасло. У меня отнимали детей, если бы не хорошая огласка этой новости, то мне просто их не было, я бы сейчас сидел где-нибудь. Потому что, ну, это, естественно, это преступление. То есть здесь я знаю, что ко мне никто в дверь не постучится, я могу спокойно работать, прям скажу, расслабилась. Правда, вы знаете, не получается поскучать по родине, потому что стоит только немножечко как бы начать ностальгировать, и тут же, пожалуйста, вот, ну, на прошлой неделе выходит прям в прайм-тайм, в передаче «Человека закон». Ну, вероятно, укусили мы их, мы очень активно распространяли информацию про то, что нельзя допустить добычу никеля в Воронежском черноземе на реке Хопер. Мы активно били по этой теме, мы активно говорили, что это делать нельзя, распространяли очень активно. Вот, пожалуйста, итог есть. Про меня сделали совершенно отвратительную передачу. Оказывается, это я развалил промышленность российскую, это я по заданию Госдепа уничтожаю все самое хорошее в России, ну и так далее. То есть все равно тебя, как бы, Родина, это своим вниманием не оставляешь. Это, конечно, не очень приятно, потому что переживаю мои друзья, которые остались в России. Я очень переживаю за маму, которая очень переживает за меня. То есть это, конечно, все равно очень приятно, и это очень противно. Я понимаю, что это может закончиться и каким-нибудь фабрикованием уголовного дела. А я сейчас уехала как просто специалист, ковиде, и мне могут просто перекрыть въезд в Россию, заведя уголовное дело, там, введя в них какие-нибудь базы. Такой вариант развития событий, он очень-очень даже возможен, и это на самом деле все очень неприятно, потому что мне казалось, что про меня уже забыла Родина. Помнит же, зараз!
Что вы могли бы посоветовать сейчас вот защитникам Раменок, может быть, Женя Соседову, сдать назад немножечко или продолжать?
Ни в коем случае не сдавать назад жителям, чтобы на самом деле у них сейчас такой хороший, прекрасный, это может быть переломный момент. То есть им сейчас нельзя сдавать. Им нужно делать обязательно призывы ко всем, да, к жителям Москвы, к жителям Подмосковья, к дальнобойщикам, ипотечникам, ко всем, кто понимает, что такое наша российская власть. Чтобы приезжали, чтобы поддерживали, и сейчас нельзя. А вот Жене Соседову я бы очень рекомендовала сейчас не оставаться наедине с собой. То есть я в такие минуты, да, я просто, ну, мне было, может быть, немножко проще, я прям жила в Химкинском лесу. Меня всегда окружали люди, было очень много ситуаций, когда меня просто отбивали от ФСБшников, просто физически. И на самом деле это было очень важно. То есть на самом деле вот постоянно находиться в окружении людей, потому что как только он очень рискует. Mm-hmm. Если он будет один, с ним может всякое нехорошее произойти, потому что поэтому всегда у нас даже было такое, что, ну, было что-то вроде дежурства, то есть со мной всегда кто-то рядом находился. Помимо моей семьи, да, кто-то из наших активистов защиты Химкинского леса. Жене советую то же самое. И нигде одному ни в коем случае, ну, а я думаю, что он человек довольно опытный, может быть, он это и без меня прекрасно понимает.